«Диалоги с Генри Сардаряном».
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник», Игорь Ивановский. Итак, меня зовут. Рядом со мной в студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте,
здравствуйте еще раз.
И прежде чем мы перейдем к другим новостям, все-таки одно сообщение от наших слушателей хочется зачитать. От Марины из Петербурга. Она интересуется. Расскажите, пожалуйста, как нужно относиться к семьям этих мразей, что устроили теракт, женам, детям, сестрам и братьям? Очень хочется услышать ваше мнение.
Мое мнение, что на этот вопрос лучше всего ответит Рамзан Ахматович Кадыров. Он знает, как выстроить работу таким образом, чтобы не возникало соблазна ни у кого идти по этому пути. Если люди там никаким образом не знали, не участвовали в этом процессе, мы правое государство, понятно, что не можем привлекать их к такой ответственности. Но если вдруг окажется, что все они или часть из них были осведомлены о том, чем занимаются члены их семьи, и никаким образом не отреагировали, не вмешались в этот процесс, они должны получить соответствующие действия в ответ, которые в полном соответствии с российским законодательством сделают их соучастниками этих преступлений. Но есть еще ряд товарищей, которые там... Знаете, может быть, это следствие, наверное, скажет, если вдруг были такие участники, которые находились вне пределов Российской Федерации, где-то еще. Вот они должны хорошо просто понимать, что члены их семей спокойной жизни иметь не будут до тех пор, пока они не сдадутся органам правопорядка Российской Федерации. Что они будут находиться под очень пристальным вниманием наших органов безопасности и... В пределах, предусмотренных законом Российской Федерации, в их отношении будут предприниматься различные действия со стороны наших органов безопасности. Я не хочу, чтобы мы, уподоблялись этим сволочам, которые, мерзавцам, которые на это пошли и, начинали просто на свой взгляд применять акты насилия в отношении тех людей, которые нам не нравятся или которые... просто вызывают злобу фактом их там родственной связи с этими террористами. Но при этом мы, конечно, безусловно, должны быть в рамках российского закона, и мы правое государство, снова повторю. Но надо понимать, что терроризм — это очень специфическое такое явление, которое рождается и развивается в вполне конкретной социальной среде. У нас в стране есть регионы, которые были им поражены, в частности, Чеченская Республика, до такой степени, что, наверное, мало кому могло показаться, что это может когда-нибудь закончиться вообще. Но мы видим, что руководство этого субъекта федерации задача исправилась не то, что на отлично, а на самом высоком уровне. Ну, я думаю, есть у кого позаимствовать опыт и посмотреть на то, как бороться с терроризмом, чтобы у него больше шансов на то, чтобы дать ростки не было.
Переходим к другим темам. В частности, Россия заявила о непризнании объявленных американской стороной в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий. В МИД России указали, что таким образом Вашингтон пытается сократить площадь находящегося в ведении мирового сообщества морского пространства и приобрести дополнительные участки шельфа, а этого около 1 миллиона квадратных метров для своих нужд. Ну, естественно, российская сторона с таким положением вещей не согласна. Мне интересно здесь, как это вот американская сторона берет в одностороннем порядке, меняет границы, приписывает себе 1 миллион квадратных метров шельфа. А что, так можно было?
Нет, ну, американцев это не сильно беспокоит. Есть ведь известный анекдот, когда один человек говорит, что там, значит, ему какой-то 80-летний мужчина сказал, что он пользуется очень большим спросом и большой востребованностью у женщин. И он говорит, а кто это сказал? Говорит, он сказал, ну так ты тоже говори, да? Ну, они сказали, что там на миллион у них больше стало территории квадратных там чего-то. И это не соответствует международному праву совершенно. Для этого им надо было обратиться в соответствующий комитет ООН, который должен был рассмотреть данный вопрос, дать им соответствующее решение. Они особо не скрывают, что главная задача для них здесь Это, с одной стороны, доступ к минералам, которые используются для электромобилей, аккумуляторов и различных зарядочных устройств, а с другой стороны, наращивание нефтяной добычи в этом регионе. Но, учитывая, что американцы не ратифицировали даже соответствующие конвенции, которые регулируют эту сферу, они как-то себя ставят вне вообще правового пространства. Удивляться здесь этому не стоит, но вы поймите, если одно государство из-за внутриполитических событий в другом государстве считает возможным накладывать санкции и еще требовать их соблюдения со стороны третьих государств. То есть вы понимаете, что это. Вот одно государство следит там за судебным процессом каким-нибудь, выбором, и говорит, нет, это несправедливо. Так, вот так делать точно нельзя, поэтому я запрещаю с вами торговать или вам что-то поставлять. Это его судебный орган решил. После этого это государство обращается к другим странам и говорит, если вы не последуете моему примеру, я буду в вашем отношении вводить эти санкции. То есть они полагают, что их правовая система распространяется на вообще все государства, которые живут на планете Земля, что является формой политико-правового извращения, безусловно. Но для того, чтобы это не работало и не приводило никаким результатам. Во-первых, необходимо, чтобы эти санкции просто были неэффективны. В случае с нами они неэффективны. У нас у страны есть экономический рост, и в целом сейчас ситуация, по-моему, обстоит лучше, чем была до начала СВО. Мы, по крайней мере, опираемся на собственные силы и заняты развитием собственной страны, а не сберегательных счетов в Европейском Союзе, США и других местах к западу от нашей границы. С другой стороны, помимо того, что мы должны вот, показать неэффективность этого механизма, нужно, чтобы в какой-то момент просто для остальных стран в мире решения США были решением такого человека, который не очень понимает, где его земельный участок заканчивается. Ну, то есть, чтобы это было, как, знаете, к вам приходит на ваш участок человек, говорит, а что, говорит, забор там не розовый, а в зеленый покрасил, а где кресло-качалка, где? Ты говоришь, друг, ну, иди к себе. Ну, у тебя же есть свой участок, иди да его устраивай, как ты хочешь. Но вот все, что касается смежных пространств каких-то, нашего земельного участка, соседнего земельного участка, у них у всех есть свои владельцы, и незачем вообще туда лезть со своими представлениями о ландшафтном дизайне. Вот они сейчас к нам лезут со своими представлениями обо всем. Когда речь идет о, значит, континентальном шельфе, нас бы ведь это могло не беспокоить, если бы речь не шла о том, что они теперь претендуют на ресурсы и на самые различные экономические интересы, которые затрагивают в том числе и национальные интересы Российской Федерации. И, конечно, если государство себя ставит выше международного права, институтов, организаций международных и считает, что ему достаточно просто заявить о том, где проходит континентальный шельф, то здесь о чем можно вести переговоры. Есть предусмотренная процедура. Если они считают для себя это, допустим, ну давайте мы заявим, что у нас континентальный шельф до Австралии проходит, и скажем, что вы только попробуйте суньтесь туда. Ну, мы докатимся до такого уровня, в котором уже правил не будет вообще никаких.
Над Польшей тут якобы российская ракета опять летала, по крайней мере, об этом заявляют польские военные. Также они говорят, что не смогли бы сбить ракету, поскольку она находилась в их воздушном пространстве, по-моему, около полминуты, и, в общем, сбивать ее посчитали нерациональным. При этом посол России в Польше решил не посещать польский МИД, куда его пригласили по поводу ракеты, якобы нарушившей воздушное пространство, потому как Варшава не предоставила доказательные базы, об этом заявил дипломат. Ну вот как можно относиться ко всей этой истории и почему вдруг поляки, если с их слов, по сути, нарушено их воздушное пространство, российская ракета якобы туда залетала, почему они не подняли шум, как можно было бы от них ожидать, а говорят, ну, залетела ракета, дальше полетела по своим делам.
Потому
ну,
что если поднять шум и вывести конфликт в пространство прямого противостояния с Россией, то они-то прекрасно знают, что они не готовы к тому, чтобы с Россией воевать. Они готовы к тому, чтобы отправлять на погибель сотни тысяч украинцев. К этому они относятся с большой симпатией и трепетом. К тому, чтобы самим участвовать в этом процессе, они неоднократно говорили о том, что никакой возможности, желания и прочих вещей у них нет. Более того, один раз уже ведь залетало там что-то на территории Польши, кто-то погиб.
Тогда ситуация была, конечно.
Украинцы тогда заявляли, что у нас здесь все доказательства на свете, что это были русские, и поляки им сказали, пожалуйста, заткнитесь, сейчас вот вообще не до этого. Вот нет, это просто не русские. Даже если это были русские, это не русские. Мы не готовы к тому, чтобы нести ответственность за эскалацию с Россией непосредственно. Что касается нашего посла, который заявил о том, что он не пойдет в Министерство иностранных дел Польши, прекрасное решение. Они же не пришли на встречу с министром иностранных дел России. Он же их пригласил тогда на встречу перед выборами. Сказал, что хочет встретиться с послами стран Европейского Союза и с ними обсудить вмешательство европейских государств во внутренние дела России. Что они сказали? Они сказали, мы не придем на встречу, никаких доказательств нет. Вот сейчас посол России сказал, они придут на встречу с вашим министром. Как вам такой уровень? Ну, вы же к этому ведете все дело. В дипломатии один из принципов – это принцип взаимности. И вы, если принимаете в нашем отношении подобные решения, будьте готовы к тому, что в своем отношении получите ровно то же самое. Я лично считаю, что эта ситуация не исходит ни из чьих интересов. Чем больше молчат дипломаты, тем громче слышны пушки. По-другому это не работает. И если вы сводите вообще всю дипломатию к тому, что у вас послы встречаются самопровозглашенными представителями российской оппозиции, и вы там с ними ходите, то чаи пьете, то, значит, кефир кушаете, я не знаю, там. Вы чего ждете от нас? То что будет? Ну, хорошо, давайте вообще перестанем общаться. Давайте никаких официальных каналов связи с вами не будет. Общаться будут только спецслужбы по поводу террористических актов. Вы будете заниматься второсортной маргинальной политической деятельностью у нас в стране тут. Мы с вами разговаривать не будем. Вы не догадываетесь, что тогда в какой-то момент вам разговаривать с военными придется. И это не самый приятный для вас разговор будет. Я лично считаю, что европейцы пошли самым неверным и неправильным путем, и несмотря на всю эскалацию, которая возникла по их же вине и за которой стоят они сами, тем не менее, сохранить, по крайней мере, официальные дипломатические каналы связи исходило в первую очередь из их же интересов. Они решили пойти другим путем, и мы уже видим последствия этого. Фактически классические каналы дипломатические просто перестают работать в этих условиях.
Украинская тема у нас дальше. Там начали принудительно мобилизацию священников. Секретаря Хуцкой епархии канонической Украинской православной церкви протоиерея Иоанна Розмана принудительно мобилизовали в ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал Союза православных журналистов. Теперь, как сообщается, Верховная Рада рассматривает поправки к закону о мобилизации. По ним священники канонической УПЦ вообще не будут подлежать праву отсрочки или брони от призыва. Знаете, как это аргументируют? Все граждане, согласно Конституции, имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения. Угу. Поэтому вот будьте добры идти погибать.
В руководстве Украины православных людей, откровенно говоря, немного, поэтому вряд ли их сильно беспокоит судьба собственной православной церкви, священнослужителей, и поэтому они к ним вряд ли имеют какое-то особое трепетное отношение или видят особую роль. Их главная задача — это уничтожение православия на территории Украины. Для этого используется как создание, значит, фейковых структур параллельных для одобрения деятельности которых, точнее, для легитимации которых используется фиктивный так называемый вселенский патриарх Варфоломей, который является сотрудником турецкого правительства и капитаном турецкой армии. Он является действующим лицом для того, чтобы легитимировать эту фейковую структуру на территории Украины. Это один из способов. Второй способ — это непосредственно нападки на церкви. Третий способ — это фактически запрет их деятельности. Ну и четвертый, это, наверное, не самое масштабное, что они еще в этой сфере делали. Но мы же понимаем, что они взяли для себя очень понятную и предсказуемую тактику действий в данном контексте. Они сначала пытаются сделать деконструкцию существующей православной церкви, и делают это за счет чего? Что она не одна, а вот их сначала две, потом из двух вот эта одна признается какой-то нежелательной, потом запрещается ее деятельность, потом у нее имущество отнимается. А вот та, которая вроде как новая и якобы настоящая, она же не будет обладать таким статусом у местного населения. И в итоге старой нет, новая тоже не состоялась, они еще всячески толкают эту концепцию неоязычества, которая очень неплохо там приживается на месте. Это вполне себе классическая схема для либералов, которые много где проталкивая вот эти глобалистские конструкты, не от того, что они убежденные язычники или там огнепоклонники или еще кто-то, а потому что для них главным врагом является христианство. Ничего большего, что не пускает вот системно распространить свои щупальца на общество в том или ином государстве христианской цивилизации, чем христианство в отношении либерализма не существует. А им для того, чтобы уничтожить христианство, легче всего предложить этому какую-то альтернативу. Механизм вполне известен. Они начинают эти идиотские тезисы про то, что христианство вроде как... Где-то это, значит, идет через тезисы, что христианство слабая религия, а вот эта религия наших предков, она такая воинственная, мужественная, там еще что-то. Это первый идиотизм, который они толкают. Второе, что христианство это там, где более такая националистически ориентированная среда, что христианство это вообще какая-то форма иудаизма, иудейская религия. До того, пока они не пришли к нам, мы восхищались своим телом, мужеством, силой, а они пришли, у них там грех, необходимо, значит, каяться все время, все плохо. И посредством вот этих тезисов они планомерно уничтожают христианство не для того, чтобы его заменило язычество, а для того, чтобы на смену, после того, как оно будет уничтожено, не пришло ничего, и это общество превратилось в биомассу потребителей, озабоченных в основном черными пятницами, скидками, распродажами и значит, какими-то минимальными условиями для своего существования, без малейших надежд на то, чтобы их жизнь представляла из себя какой-то смысл. Это основная задача этих глобалистов. И Украина — это полигон, который нам демонстрирует, как это все собираются делать. Чтобы быть людьми объективными, я ко всему стараюсь относиться объективно. У нас не прям так, что мы в стране все проблемы свои в этой сфере решили, и сейчас только осталось на Украине эту тему закрыть. У нас количество людей, которые просто измываются, издеваются, и считают для себя допустимым какие-то подлости в отношении христианства, в отношении православия в нашей стране. Их, я не могу сказать, что их мало. Вы посмотрите, сколько случаев было. Это же тоже извращенная форма восприятия реальности, когда там то на гербах, то на каких-то дизайнерских конструкциях, которые готовятся для тех или иных мероприятий. У меня коллеги освещали многие этот вопрос. Там соборы есть, купола есть, но у них крестов нет. Видите ли, они говорят, это ж может там кого-то задеть. Кого это может задеть? Кого может задеть, что на христианском куполе есть крест? Какого представителя, какой религии это задеть может? У меня очень много друзей, близких, хороших мусульман. Я еще ни разу от них не слышал, что если они на христианском храме видят крест, это у них там инсульт вызывает какой-то или еще что-то. Это все вот остатки этой культуры, которая нам продвигалась всячески и насаждалась со стороны глобалистов. И не только там, она также наслаждалась и на Западе. Вы понимаете, когда христианско-демократические партии европейские просят не называть их христианско-демократическими, а просто использовать их аббревиатуру. Когда они просят не называть рождественские ярмарки рождественскими, а просят называть их зимними или новогодними ярмарками. Когда они просят снять со всех школ распятие для того, чтобы никого не оскорбить. Это же все звенья одной цепи. Нам это пытаются насадить. Наша задача категорически. Мне не важно, вы там являетесь, значит, воцерковленным человеком, или как наши многие граждане говорят, что они православные, но в церковь не ходят. Такие тоже есть. Но если для вас дорога культура своего государства, культура своего народа, который вы представляете, мы должны очень жестко на это реагировать, и любую попытку стереть нашу истинную культуру, ценности и традицию, мы как гражданское общество на это должны реагировать. Нам же эти придурки все пытались внушить, что гражданское общество — это то, которое против государственной власти и против мейнстрима. Нет. Гражданское общество — это большинство. Вот Большинство наших граждан являются представителями вполне конкретной культуры, системы ценностей, традиций, которые мы должны отстаивать. Если вдруг кому-то там пришло в голову навязывать нам чуждые совершенно для нас нарративы, мы этого не должны допускать. И никакой сложности в этом нет, просто большинство должно осознавать себя большинством. Потому что наша главная проблема в том, что группы меньшинства, которые являются меньшинством и уступают по численности, при этом являются настолько мобилизованными, организованными и яростными, что иногда кажется, что никого кроме них вокруг нас вообще нет. А большинство обычно является молчаливым и тихим. Так быть не должно, мое мнение.
Ну вот начали-то мы этот разговор с мобилизацией на Украине, о том, что священник принудительно записали в ВСУ, и вот приходят новости о том, что жители Закарпатской области Украины устроили акцию протеста против мобилизации. Они перекрыли дороги в районе города Мукачево, уж не знаю ударение, где здесь правильно. Они вышли на пешеходные переходы, чтобы не было повода наказать их за нарушение ПДД, но все равно, как сообщается, людей разогнала полиция. Опять же, из Рады приходит сообщение, что вроде как слуги народа не хотят голосовать за этот законопроект о мобилизации, понимают, что пытаются найти крайнего здесь, ответственного, крайним быть никто не хочет. Вот что происходит, и есть ли шанс, что люди будут высказывать свое мнение против того, что происходит?
Им ничего не стоит высказать свое мнение в отношении того, чтобы Владимир Зеленский покинул занимаемую им должность. Я хочу просто довести до граждан, если вдруг нас слушают, там граждане Украины, люди, которые там проживают, может быть, уже вне Украины проживают. Но начиная с 20 мая 2024 года Владимир Зеленский будет узурпатором государственной власти. Мое мнение, что он и так им является, потому что, учитывая, что все, что происходило после Майдана и оранжевой революции, там очередной цветной революции на Украине, является абсолютно антиконституционным и ничего общего с правовым порядком не имеет, все, что происходило после этого, совершенно не вписывается ни в какие рамки. Но даже если это все принять, 20 мая истекают полномочия у Владимира Зеленского. Он на новые выборы не пошел. И с 20 мая руководство Украины автоматически превращается в военную хунту, в группу граждан, которая удерживает власть в стране вопреки любым политическим и правовым стандартам и процессам, которые могут быть в государстве, со всеми вытекающими последствиями. Если на Украине есть люди, которых эта ситуация не устраивает, люди, которые, наконец, созрели, поняли, куда ведут дело все эти негодяи, которые стоят за всеми подобными решениями, у них есть возможность направить, значит, свои действия и свою волю против этого руководства Украины действующего. Если среди представителей власти украинской есть те, кто... или там вооруженных сил, есть те, кто не согласны с этой позицией. У них есть для этого возможности. Но если нет, то Российская Федерация от целей и задач, которые были поставлены президентом Российской Федерации, она от них отступить не может. И они будут реализованы, если не дипломатическим путем, значит, военным путем они будут доведены до конца. Тем хуже будет и для действующего руководства Украины, и тем хуже будет для Украины как для государства, потому что очевидно, что все движется, идет к тому, что этого государства как такового на земле просто не останется. Они сами за этим стоят. Они это делают. Вот результатом их деятельности, вы можете в 13-м, в 12-м, в 11-м году представить, чтобы кто-то всерьез обсуждал, что Украины как государства не будет. Вот 10 лет с 14-го года по 2024-й, вот эти 10 лет их, значит, прозападные позиции привели к тому, что сегодня весь мир обсуждает, вообще будет ли Украина, если будет, то в каких границах. Вот вся, весь результат их деятельности.
Да, жаль, что они этого не понимают и, похоже, не поймут. Генри Тигранович, спасибо вам большое. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян был в студии «Радио Спутник». Программа «Диалоги с Генри Сардаряном» прощается с вами ровно на неделю. Через неделю на том же месте в тот же час будем вас ждать. Меня же зовут Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу у нас новости.
«Диалоги с Генри Сардаряном». Радио «Спутник».